Глава 7. Идти по слежавшемуся песку было сравнительно нетрудно. Ночная прохлада бодрила, и путешествие представилось Брайну не таким уж тяжелым. Но все портила Леа. Оглушенная событиями последних часов, девушка впала в глубокий шок и совершенно потеряла способность трезво мыслить. Мозг ее дремал, зато язык работал без отдыха. Бессознательно бредя вслед за Брайном, она высказывала все свои страхи и опасения, которые в данном случае было бы гораздо лучше оставить при себе. Она бормотала, что они никогда не найдут дорогу, ни за что не доберутся до города, а так и умрут в этой проклятой богом пустыне от жажды, жары и ночного холода. Сюда же примешивались страхи прошлого, выплывшие из глубины подсознания. Кое-что из этого бреда Брайан понял, хотя и старался не слушать ее причитания. Ее преследовал страх лишиться доверия, потерять хорошее место, остаться позади всех, затеряться среди людских орд, борющихся за место под солнцем в перенаселенных городах-государствах Земли. Страх женщины в мире, которым правят мужчины. Ее терзало и еще что-то, какой-то почти животный ужас, но для человека Санвара это и вовсе было лишено смысла. Брайан остановился и взял девушку на руки. Она покорно приникла к его широкой груди и немедленно уснула. Идти сразу стало легче, несмотря на дополнительную ношу, и Брайан быстро двинулся вперед своим обычным широким шагом, стараясь не потерять ни минуты драгоценного ночного времени. Иногда следы гусениц пропадали на каменных россыпях, и приходилось их искать. Он внимательно следил за звездами и вскоре определил, где находится север. Похоже на квадрат созвездия, медленно поворачивалось вокруг невидимой оси планеты. Им нужно было на запад, поэтому Брайан старался все время оставлять это созвездие справа. Когда заболели руки, он бережно опустил Леа на песок, а сам лег рядом. Девушка даже не проснулась. Глядя на ночное небо чужой планеты, Брайан вдруг поразился окружающей пустоте. Вокруг, сколько хватало глаза, не было никого и ничего. Сплошная тьма и мертвая тишина под куполом незнакомых звезд. Он привык к уединению, но сейчас со всех сторон подступало одиночество. Жуткое, первобытное. Оно пронизывало до костей. Проникала в душу и выворачивала человека наизнанку. По спине пробежала странная дрожь, но Брайан уже отогнал непонятные мысли и встал. Пора идти. Он тщательно укутал Леа в свою куртку. Если подвесить ее за спину, идти будет гораздо легче. Вскоре местность изменилась. На смену ровному, как стол, плато пришли пологие песчаные дюны, протянувшиеся в бесконечность. Следующие несколько часов мучительное восхождение на гребень очередного холма чередовались с не менее мучительными спусками во тьму к подножию следующего. При первых проблесках света на востоке Брайан остановился, чтобы немного отдохнуть. Казалось, что грудь вот-вот разорвется от напряжения. Он выпил немного воды и сел на песок рядом со спящей Леа. Золотые полосы света пронизывали серое небо, сметая звезды. Зрелище было настолько величественно, что Брайан замер от восхищения. Это надо запомнить. Это ощущение стоит сохранить на всю жизнь. Лучше всего подойдет четверостишее, короткое, но способное отразить всю гамму переживаний. Брайан прославился своими четверостишьями в играх, но это будет особенным. Тейн, его учитель поэзии, был бы им доволен. «Что вы там бормочете?» — сонно спросила очнувшаяся Леа, с удивлением глядя на его орлиный профиль, темнеющий на фоне розоватого утреннего неба. Стихотворение. «Тсс, минутку». После такой ночи это было, пожалуй, уже слишком. И девушка в голос расхохоталась. Ее смех звонким эхом разнесся между дюн. Зашедшее солнце осветило горизонт. Стало теплее. «Брайан!» — испуганно воскликнула Леа. «У вас на горле рана! Вы истекаете кровью!»
«Нет», — спокойно ответил он, слегка дотронувшись до кровоточащего пореза. «Рана поверхностная».
События прошедшей ночи вдруг отчетливо встали перед глазами, и ему стало не по себе. Леа не видела его лица. Она рылась в аптечке. Но Брайану пришлось быстро помассировать скулы, чтобы согнать гримасу боли и отвращения. Как легко он убил. 3 человек. Как быстро пробудились с ним звериные инстинкты. Он применял эти приемы 100 раз, никогда даже не помышляя о смерти противника. Ведь эти схватки были неотъемлемой частью игр. Он всегда свято верил, что жизнь человека неприкосновенна. Но когда убили его друга, сам стал хладнокровным убийцей. Он не выдержал испытания. Но даже сейчас не чувствовал за собой никакой вины. Он пережил шок, и не более того. «Поднимите подбородок!» Лео размахивала каким-то флаконом, найденным в аптечке. Брайан послушался, и холодная жидкость обожгла ему шею. Антибиотики были бы лучше, поскольку рана почти затянулась,
но он не стал говорить этого вслух. Потом они проглотили по таблетке стимулятора.
«Начинает припекать», — сказала Лея, сбрасывая верхнюю одежду. «Нам надо побыстрее найти салон с кондиционером или на худой конец холодную пещеру, где можно будет отсидеться до вечера».
«Что-то я сомневаюсь насчет пещеры. Здесь кроме песка вообще ничего нет. Нужно идти».
«Нечего мне лекции читать. Я и сама прекрасно знаю, что нужно идти. Вы серьезны, как земной банк. Расслабьтесь. Сосчитайте до 10 000, глубоко вдохните и начните сначала».
Лея говорила и говорила, не останавливаясь, пытаясь в словах выплеснуть наружу весь свой страх и неуверенность. «У нас нет времени. Идемте».
Брайан с трудом поднялся на ноги и закинул за спину узел с поклажей. Он посмотрел на запад и не увидел там никаких ориентиров. Одни только дюны до самого горизонта.
«Подождите минуточку. Куда мы идем?»
Лея тоже встала.
«Вон туда», — Брайан показал рукой. «Ориентироваться придется по солнцу, а если не дойдем до ночи, то по звездам».
«И это все на пустой желудок? А как насчет завтрака? Я голодна и хочу пить».
«Еды нет. Воды очень мало. Она нам потом понадобится».
Брайан потряс флягой. Когда он ее нашел, там было меньше половины. А теперь... «А мне она нужна сейчас. У меня рот как невычищенная пепельница. Я суха, как бумага».
«Один глоток», — сказал он после некоторого колебания. «У нас и так почти ничего не осталось».
Лея проглотила воду с закрытыми глазами. Брайан засунул фляжку в узел, даже не притронувшись к воде. Когда через 5 минут они забрались на гребень первой дюны, она обливалась потом. Пустыня была совершенно безжизненна, только они одни шли вперед под палящим солнцем. Тени понемногу укорачивались, а жара усиливалась. Платье на Лея промокло насквозь, пот заливал глаза. Она ничего не видела и могла идти, только опираясь на Брайана, который невозмутимо шагал от дюны к дюне, невзирая на жару и прочие мелкие неудобства.
«Вряд ли эти штуки съедобны, но, может, в них есть вода?» — хриплый голос Брайана вывел Лея из оцепенения.
Девушка заморгала, и когда к ней вернулось зрение, увидела на песке какие-то странные предметы. Круглые, сморщенные, усеянные толстыми шипами. Это могли быть в равной степени и растения, и животные. Брайан пнул один шар. Тот покатился вниз и зарылся в песок, а на башмаке осталась царапина и пятно зеленоватой жидкости.
«Должно быть яд».
Брайан вытер башмак о песок.
«Вам не стоит здесь задерживаться».
В полдень Лея упала. Она хотела подняться, но тело не слушалось. Тонкие подошвы не могли защитить от раскаленного песка, и ступни жгло огнем. Она часто дышала, и горячий воздух вливался в горло, как расплавленный металл, обжигая легкие. С каждым новым ударом сердце гнало кровь к ране на голове, и ей казалось, что череп сейчас расколется. На ней не было почти никакой одежды. В начале пути она сняла все, кроме платья, хотя Брайан предупреждал об опасности ожогов. Теперь она стояла на четвереньках, и горячий песок обжигал руки и колени, но подняться все равно не было сил, и она могла только бороться с собой, чтобы не упасть совсем. А перед глазами плыли бесконечные черные круги. Брайан поднял девушку и понес ее на руках. Платье Лея было разорвано, и обнаженная грудь неритмично поднималась и опускалась в такт дыханию. Кожа сильно покраснела, и когда Брайан дотронулся до ее руки, он ощутил зловещую сухость. На лицо были все признаки теплового удара. Неровное дыхание, сухая обожженная кожа. Тело перестало бороться с жарой, и его температура стремительно поднималась, а тонкая одежда не могла служить защитой от палящего солнца. Брайан влил ей в рот часть оставшейся воды и упорно продолжал идти вперед. Неожиданно на горизонте появился небольшой утес. Даже не утес, а так, обломок скалы. Но там была тень. Собрав все силы, он двинулся туда. Под скалой песок, защищенный от прямых солнечных лучей, по контрасту казался холодным. Когда Брайан положил Лея в тень, девушка открыла глаза. Она хотела извиниться за свою слабость, но пересохшее горло отказывалось издавать звуки. Перед глазами еще мелькали круги и точки, и Лея показала, что Брайан раскачивается над ней взад и вперед, словно дерево под напором ветра. Но понемногу у нее прояснилось в голове, и она увидела, что он и в самом деле качается. Внезапно Лея поняла, что сейчас ее жизнь целиком и полностью зависит от этого человека, от его силы и выносливости. И вот, кажется, он тоже дошел до последней черты и не может больше бороться. Брайан водил из стороны в сторону, хотя он и пытался сохранить равновесие. Мышцы его напряглись, потом опали. Жилы на шее чудовищно вздулись. Рот был широко открыт, и этот беззвучный крик был ужаснее самого неистового вопля. Прошло несколько долгих секунд. Брайан рухнул на песок, как подрубленное дерево.
обморок или смерть. Лея поднялась и, шатаясь, побрела к нему. Брайан без движения лежал на раскаленном песке и стремительно потел. «Значит, жив», — мелькнуло в голове у девушки. «Но что это с ним?» Она лихорадочно рылась в памяти, вспоминая все, что знала или слышала из области медицины, но все равно не понимала, что происходит. А происходило с Брайаном что-то невероятное, причем происходило прямо у нее на глазах. Его тело покрылось потом, и с тех пор сочились крупные капли жидкости. Потовые железы заработали в непостижимом темпе. Взглянув на его руки, Лея испуганно вскрикнула. Волосы на руке стояли дыбом. Каждый волосок раскачивался, дрожал и, казалось, жил совершенно самостоятельной жизнью. В полной растерянности девушка смотрела на Брайана и думала, что она, наверное, сошла с ума перед смертью. Внезапно Брайан закашлялся, потом открыл глаза. Пот все еще ручьями струился по телу и медленно стекал в песок. «Я не хотел вас пугать», — сказал он. «Слишком неожиданно все получилось. Хотите воды? У нас еще осталось немного».
«Что случилось? Вы упали. Я в жизни ничего такого не видела».
«Два глотка, не больше». Он протянул ей флягу. «Всего лишь летние изменения. На Анваре это ежегодно происходит с каждым, но, конечно, не так явно. Зимой почти полностью прекращается потовыделение, и на теле вырастает слой жира, защита от холода. А когда становится тепло, начинается обратный процесс. Жир усваивается, и интенсивно работают потовые железы. Благодаря этому человек нормально переносит жаркое лето, да еще все время работает и почти не спит. Здесь климат похожий, и, наверное, организм среагировал на привычные раздражители».
«Вы хотите сказать, что вот так просто за 5 минут ваш организм приспособился к условиям этой кошмарной планеты?»
«Почти. Но здесь все-таки жарковато. Скоро мне потребуется много воды, поэтому не стоит задерживаться. Выдержите переход, если я вас понесу».
«Не знаю».
Лея говорила с трудом, кружилась голова.
«Но здесь тоже не сахар. Лучше пойдем».
Едва они вышли на солнце, на девушку обрушилась волна горячей, обжигающей боли. Она почувствовала, что теряет сознание. Брайан взял ее на руки и двинулся вперед, но через несколько шагов песок неумолимо потянул его к себе, и он понял, что силы на исходе. Теперь каждая следующая дюна казалась выше и круче предыдущей. Он шел все медленнее и медленнее, и все чаще и чаще попадались обломки скал, которые приходилось обходить. Рядом с одним таким обломком Брайан заметил узловатый сухой куст и сначала прошел мимо, но потом остановился, пытаясь понять, что же привлекло его внимание. Что-то там было необычное. Он стоял и, беспомощно мигая, смотрел на растение. Несколько ветвей были срезаны у самого основания. Не обломаны, а именно срезаны чем-то острым, скорее всего, ножом. Перед Брайаном замаячила слабая надежда. Он получил первое подтверждение того, что в этой выжженной солнцем пустыне живут люди. И если кому-то понадобились эти ветки, значит, от них есть польза. Может быть, они съедобны, а может, там вода. При одной мысли об этом у Брайана задрожали руки, и он тяжело опустил Лея в тень скалы. Девушка даже не пошевелилась. Хватая пересохшим ртом воздух, Брайан со стервенением принялся пилить крепкий ствол ножом. Нож был острый, но силы покидали его, и работа шла тяжело. Когда ветка наконец поддалась, на срезе показались капли жидкости. Брайан вылил ее в горсть и поднес ко рту. Жидкость приятно холодила ладонь и быстро испарялась. Он поднес руку ко рту. Очень хотелось пить, но заставил себя остановиться и попробовал непонятный сок на язык. В первую секунду ничего не произошло, потом острая боль обожгла рот и его вырвала. От отчаяния Брайан чуть не заплакал. Проклятое растение, несомненно, можно было как-то использовать. Наверняка существует способ очистки сока. Но Брайан чужак на этой планете. Он умрет раньше, чем узнает все эти тонкости. Он попытался отогнать мысли о неизбежном и скором конце. Взвалить Лея на спину не удалось, и несколько минут он боролся с искушением оставить ее здесь. Потом заставил себя поднять девушку и двинулся дальше. Каждый шаг требовал неимоверных усилий. Сам уже не зная, на каком он свете, Брайан скарабкался на гребень очередной дюны и в нескольких метрах от себя увидел десанца. Оба они замерли и почти минуту, не двигаясь, смотрели друг на друга. Наконец Брайан уронил Лея и потянул из кобуры пистолет. Десанец, в свою очередь, выхватил из-за пояса духовую трубку и поднес ее ко рту. Действие разворачивалось, как в замедленном кино. И тут Брайан вспомнил о проникновении. Он окунулся в чувство десанца и ощутил страх, ненависть, недоверие, но сильнее всего было нежелание убивать. Туземец не хотел их смерти. Резким движением Брайан отбросил оружие в сторону и тут же подумал, что поступил опрометчиво. Не стоило рисковать. Не стоило так полагаться на свою способность проникновения. Мало ли что говорил Айджел.
Пистолет упал на песок. Десанис не шевельнулся и не опустил трубку. Прошла минута. Наконец он оценил поступок Брайана и засунул свое оружие за пояс. «У тебя есть вода?» — спросил Брайан, с трудом выдавливая из себя десантские слова.
«Есть!» — десанец по-прежнему не двигался с места. «Кто вы? Что вам здесь надо?»
«Мы с другой планеты. У нас случилась авария. Нам нужно в город. Вода!»
Десанец бросил взгляд на потерявшую сознание девушку и, видимо, принял решение. Он снял с плеча зеленую веревку, Брайан уже видел такую, на фотографии, и она зашевелилась у него в руках. Веревка была живая, трехметровая зеленая плеть, кусок лозы без листьев, но с каким-то странным бутоном на конце. Туземец достал из-за пояса заостренный крючок, сунул его в бутон и тут же выдернул. Лоза дернулась как от боли и обвилась вокруг его руки. Бутон раскрылся. Десанец протянул извивающуюся плеть Брайну. «Пей». Лея больше не нуждалась в воде, но Брайан решил проверить этот странный живой источник на себе. Раскрывшийся бутон был наполнен мутной жидкостью неопределенного цвета. Брайан осторожно сделал несколько глотков. Вода оказалась горячей и пахла болотом. Внезапно вокруг рта вспыхнула резкая боль, и он отшатнулся, как ужаленный. Из лепестков вылезли мелкие острые шипы. Они-то и впились ему в лицо. Брайан резко обернулся к десанцу, но промолчал, увидев его лицо. Вся кожа вокруг рта была иссечена мелкими, едва заметными шрамами. «Веда не любит отдавать воду». Брайан еще немного отпил, потом поднес веду к рту Леа. Девушка застонала и рефлекторно потянулась к спасительной жидкости, но в себя так и не пришла. Когда они напились, Брайан осторожно вытащил из ее губ шипы и напился сам. Десанец присел на корточки и смотрел на них безо всякого интереса. Брайан вернул ему веду и прикрыл Леа остатками одежды, чтобы хоть немного защитить ее от солнца. Покончив с этим, он опустился на песок и внимательно посмотрел на десанца. Тот неподвижно сидел на корточках и, казалось, наслаждался отдыхом под палящим солнцем. Из одежды на нем была только набедренная повязка, но на теле не было ни капли пота. Веда снова висела на плече и все еще недовольно подергивалась. На поясе болтались те же самые непонятные предметы, что Брайан видел на фотографии. Впрочем, теперь они уже не все были непонятными. Трубка – своеобразное духовое ружье, а вот этим крючком открывают веду. Логично предположить, что и остальное имущество аборигена имеет какое-то практическое назначение. В таком случае его нельзя считать темным дикарем. «Меня зовут Брайан. А тебя?» «Тебе ни к чему знать мое имя. Зачем вы здесь? Чтобы убить мой народ?»
Брайан отогнал воспоминания о ночной схватке. Да, ему пришлось убить. В глазах туземца читался искренний интерес, и Брайан сказал правду. «Я здесь, чтобы предотвратить гибель вашей планеты».
«Докажи».
«Отведи меня в город, штаб-квартиру Центра развития, и я докажу». Впервые лицо десанца утратило выражение непроницаемости, и на нем явственно отразилась внутренняя борьба, происходящая в этом человеке. Он нахмурился и что-то пробормотал себе под нос. Через минуту он решительно встал.
«Идем, я отведу вас в город. Но сначала скажи, выясни Джора?»
«Нет». Десанец неопределенно хмыкнул и отвернулся. Брайан поднял Леа и двинулся за ним. Они шли часа два, потом туземец остановился и указал на небольшую скалу.
«Ждите здесь, за вами придут».
Он подождал, пока Брайан уложит девушку в тень, и нерешительно сказал.
«Меня зовут Ульф».
И тут же исчез. Устраивая Леа поудобней, Брайан подумал, что ей срочно нужна медицинская помощь, иначе обезвоживание организма и шок прикончат ее. Незадолго до захода солнца он услышал гул вездехода.